свобода. Говорит радио «Свобода».
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире информационная программа «Свобода в полдень» в студии Марк Крутов. В начале 7 минут новостей, у микрофона Екатерина Безгачина.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Находящийся в тюрьме мэр Архангельска объявил голодовку. В Восточном Тиморе введено чрезвычайное положение. США обещают честный процесс по делу заговорщиков 11 сентября 2001 года. Арестованный мэр Архангельска Александр Донской объявил голодовку в знак протеста против ущемления его прав. Как говорится в распространенном им заявлении, судебный процесс по его делу намеренно затягивается, а все жалобы на допущенные в ходе разбирательства нарушения игнорируются. С августа Донской находится в следственном изоляторе. Против него возбуждено несколько уголовных дел. Он уже признан виновным в подделке диплома о высшем образовании и приговорен к условному сроку заключения и штрафу. В Бабаюртовском районе Дагестана блокирована группа боевиков. В перестрелке погиб начальник местного отделения ФСБ, тяжело ранен сотрудник милиции. Убиты трое боевиков. По информации правоохранительных органов, они в течение нескольких лет находились в розыске. Бывший глава Роскомпечати Борис Миронов, обвинявшийся в разжигании межнациональной розни, освобожден от уголовного преследования. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Павел Куравский.
Центральный районный суд Новосибирска из-за истечения срока давности освободил от уголовного преследования бывшего главу Роскомпечати Бориса Миронова. Его обвиняли в разжигании межнациональной розни. Как передает Интерфакс, суд признал Миронова виновным. Но, согласно российским законам, срок давности наказания по таким преступлениям в России всего 2 года. Поэтому Миронов был сразу освобожден. Он заявил по окончании процесса, что ни в чем не раскаивается и только укрепился в своих убеждениях. И пока не решил, будет ли обжаловать приговор. Не решила этого и прокуратура, хотя прокурор Центрального района Новосибирска Юрий Кондратьев и заявил, что удовлетворен приговором. Однако суд исключил из обвинения использование Мироновым для разжигания межнациональной розни своего служебного положения. Так что точка в этом деле пока больше походит на многоточие. Павел Куравский, Новосибирск, специально для Радио Свобода.
В Москве сегодня должны продолжиться российско-украинские переговоры о поставках газа. Москва угрожает прекратить поставки на Украину сегодня вечером, если договоренность не будет достигнута. «Газпром» оценивает украинский долг за газ в 1,5 миллиарда долларов.
Для того, чтобы мы могли разговаривать о каких-то новых схемах поставки, надо все долги, все хвосты по старым схемам закрыть.
Сказал представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. А вот что ранее заявила украинский премьер Юлия Тимошенко.
Выполнила все без исключения обязательства.
Украина выполнила все без исключения обязательства в декабре и январе по транзиту российского газа в Европу. Украина и далее будет надежным партнером для Европейского союза в вопросе о транзите российского газа через украинскую территорию.
Газу через территорию Украины.
Сказала Юлия Тимошенко. Сегодня же в Москву прибывает президент Украины Виктор Ющенко. Вместе с президентом России Владимиром Путиным он примет участие в заседании двусторонней межгосударственной комиссии.
Радио «Свобода». Новости.
В Восточном Тиморе объявлено чрезвычайное положение в связи с попыткой убийства президента Жозе Рамуша Орты. Совет Безопасности ООН выступил с призывом гражданам страны сохранять спокойствие. В Восточный Тимор направлены австралийские войска. Жозе Рамуш Орта, лауреат Нобелевской премии мира, получил тяжелые ранения в результате нападения мятежников в понедельник утром. Раненый президент находится в австралийской клинике, куда его перевезли для лечения. Правозащитная организация Human Rights Watch обвиняет власти Пакистана в попустительстве нарушениям в ходе предвыборной кампании. По данным правозащитников, в Национальную избирательную комиссию Пакистана поступило более 1500 жалоб, в том числе на аресты и случаи запугивания оппозиционных активистов. Однако лишь незначительное число этих происшествий было расследовано. По заявлению правозащитников, избирком зависит от администрации президента, что ставит под угрозу честность и справедливость выборов 18 февраля. Турция обвиняет европейские страны в поддержке курдских сепаратистов, рассказывает Елена Солнцева.
Курдская рабочая партия получает значительную финансовую помощь в Европе, заявил премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган в интервью турецким журналистам. По его словам, под видом общественных организаций представительства партии действуют в ряде европейских стран. Европейские страны, которые закрывают глаза на присутствие на своей территории организаций дружественных курдской рабочей партии, наносят огромный вред общественному спокойствию и безопасности и в конечном итоге содействуют терроризму. Среди стран, которые оказывают поддержку курдскому движению, турецкий лидер назвал Швейцарию, Данию, Францию и Россию. По данным турецких СМИ, в Германии, где проживает самая многочисленная в Европе турецкая община, несмотря на официальный запрет, около 40 представительств партии ведут активную вербовку кадров. Собственные банковские счета с общим годовым доходом в 150 миллионов евро курируют так называемый Курдский национальный конгресс. СМИ также отмечают, что основные источники доходов курдских сепаратистов — торговля наркотиками и людьми. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Радио Свобода. Новости.
Американские власти заверяют, что процесс по делу шестерых обвиняемых в подготовке терактов 11 сентября 2001 года будет честным и непредвзятым. Об этом заявил министр внутренней безопасности США Майкл Чертов. Если специальный трибунал признает подсудимых виновными, им грозит смертная казнь.
Если глава военного трибунала, судья Сьюзен Кроуфорд, решит, что эти действия наказуемы смертной казнью, подсудимые могут быть приговорены к смерти,
сообщил представитель Пентагона. И в заключение напомню о главных событиях. Находящийся в тюрьме мэр Архангельска Александр Донской объявил голодовку. В Восточном Тиморе введено чрезвычайное положение.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Чем закончится очередной российско-украинский газовый конфликт? В Москве продолжаются переговоры о поставках российского газа на Украину, а попутно начинаются переговоры президентов Владимира Путина и Виктора Ющенко. Ингушетия. Что дальше? Сегодня правозащитный центр «Мемориал» представит свой доклад о кризисной ситуации в республике. Конфликты вокруг Европейского университета в Санкт-Петербурге и Дома скульптора в Москве. Эти и другие темы – экономика, новости Москвы и Петербурга, спортивный обзор в нашей информационной программе. Сегодня в Москве под председательством президентов Украины и России Виктора Ющенко и Владимира Путина состоится заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Визит Ющенко будет проходить на фоне пока так и не урегулированного между двумя странами газового конфликта. «Газпром» продолжит переговоры с «Нафтогазом Украины» о погашении задолженности за поставки российского газа. Как сообщил представитель компании Сергей Куприянов, российский холдинг готов обсуждать вопрос изменения схемы поставок газа лишь после выплаты уже накопившегося долга. Накануне вечером пресс-служба украинского правительства во главе с Юлией Тимошенко заявила, что на переговорах между «Нафтогазом» и «Газпромом» достигнут успех и что намеченного на вторник начала сокращения поставок газа не будет. «Газпром» эти утверждения опроверг и пока по-прежнему грозит ограничить подачу газа сегодня в 8 часов вечера. Об этой и других темах сегодняшних переговоров двух президентов в Москве рассказывает Владимир Ивахненко.
На последних переговорах Виктора Ющенко с Владимиром Путиным в статусе президента в Киеве не ожидают каких-либо прорывов в украинско-российских отношениях. Символическим называет этот визит украинского лидера в Москву директор Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фисенко.
То есть это и прощание с Путиным, и в то же время попытка, я думаю, знакомства с будущим президентом. Ну, прощание формальное, поскольку Путин останется в системе власти. Но попытка все-таки восстановить диалог между государствами на самом высоком уровне. А для Путина важно тоже поставить такую точку, что к нему приехали.
В российской столице довольно жестко отреагировали на стремление Киева присоединиться к плану действий относительно членства в НАТО на апрельском саммите Североатлантического союза в Бухаресте. В случае случае вступления в НАТО Кремль грозит Украине разрывом военно-технического сотрудничества и введением визового режима. Удар по двухсторонним отношениям нанесло и газовое противостояние.
Конфликт, который разгорелся вокруг темы газа, он, конечно, очень сильно испортил атмосферу визита. Конечно же, решать этот вопрос должны не президенты. Они могут лишь наметить контуры, принципиальные основы на перспективу решения этой проблемы. Но это вопрос отношений хозяйствующих субъектов. Поэтому, к сожалению, вот этот конфликт, он, конечно же, очень серьезно исказит и переговорный процесс и деформирует саму атмосферу восприятия этого визита, как бы изначально поставив эту встречу в такие конфликтные рамки.
После встречи двух президентов состоятся переговоры в расширенном составе, на которых будут подведены итоги работы Украинско-Российской межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.
Свидетельством в том позитивной работы этой комиссии было в частности то, что очень динамично развивался двусторонний товарооборот и в текущем режиме решались многие конфликтные вопросы. Не было прорыва, например, в вопросах делимитации границы, особенно морской границы в Азовском море. Пока далеко от решения такой проблематичный вопрос, как судьба дальнейшего пребывания на территории Украины Черноморского флота России, но в целом, все-таки, двусторонние отношения в прошлом году вышли из той конфликтной фазы, в которой они пребывали, допустим, зимой 2006 года.
Считает политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Газовый конфликт с Россией выявил серьезные противоречия между двумя союзниками по оранжевой коалиции, премьер-министром Юлией Тимошенко и президентом Виктором Ющенко. Проанализировать причину разногласий я попросил еще одного эксперта, директора Киевского института проблем управления, политолога Костя Бондаренко. Могут ли российско-украинские отношения и их возможное ухудшение стать угрозой для коалиции украинских оранжевых политиков?
Я считаю, что, в принципе, обнажились не столько противоречия относительно газового вопроса, противоречия между Ющенко и Тимошенко, сколько обнажились противоречия, которые существуют внутри постпомаранчевой команды. В данной ситуации следует учесть, что газовые противоречия это являются лишь частью глобальных противоречий, которые существуют на сегодняшний день в оранжевом лагере. У Юлии Тимошенко и у Виктора Ющенко существуют разные взгляды на целый ряд моментов. Скажем так, не столько у Юлии Тимошенко и Виктора Ющенко, сколько у Юлии Тимошенко и бизнес-окружения Виктора Ющенко. Виктор Ющенко и его бизнес-окружение всячески стараются сохранить посредника, который занимается торговлей газом в Украине, в том числе и российским газом, компании «Росукрэнерго». Юлия Тимошенко выступает за прямые поставки газа, за прямые контракты между национальной акционерной компанией «Нефтегаз Украины» и российским «Газпромом». Это одно из существенных противоречий, но таких противоречий можно найти еще немало.
Скажите, пожалуйста, Кость, если вообще оценивать российско-украинские отношения за период президентства Владимира Путина, как изменились позиции стран по ключевым вопросам?
Я считаю, что за время президентства Владимира Путина вообще изменились подходы России не только к Украине, но и к бывшим республикам, членам Советского Союза. Дело в том, что Россия поменяла свою геополитическую доктрину. Если ранее она делала ставку на активизацию деятельности и своей роли на постсоветском пространстве, то сейчас ее интересы сосредоточены на Дальнем Востоке, преимущественно на Дальнем Востоке, и, соответственно, Украина после оранжевой революции превращается уже в некое государство, которое мало интересует России с геополитической точки зрения. Украина является только экономическим партнером и сохраняет некие иррациональные привязки к России, привязки, которые диктуются где-то исторической традицией, а не только экономической целесообразностью.
О перспективах российско-украинских отношений говорил директор Киевского института проблем управления, политолог и историк Кость Бондаренко. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Находящийся в заключении мэр Архангельска Александр Донской объявил голодовку – знак протеста против ущемления его прав. Сегодня в Москве должны продолжиться российско-украинские переговоры о поставках газа. В Бабаюртовском районе Дагестана блокирована группа боевиков. В перестрелке погиб начальник местного отдела ФСБ, тяжело ранен милиционер. Бывший глава Роскомпечати Борис Миронов, обвинявшийся в разжигании межнациональной розни, освобожден от уголовного преследования. Правозащитная организация Human Rights Watch обвиняет власти Пакистана в попустительстве нарушениям в ходе предвыборной кампании. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Михаил Барзыкин. Песни для маршей несогласных. Рекорды лондонских аукционов. Карлос Рейгадос и его фильм «Безмолвный свет». 9 минут джаза. Сир Роланд Хен и Натали Коул. Эти и другие сюжеты сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Вероника Баде. Добрый день, Вероника.
Добрый день, Марк.
И речь у нас снова пойдет о выборах, не только о грядущих президентских, но и о минувших парламентских. Газета «Ведомости» сегодня озаботилась судьбой бывших депутатов Госдумы, сложивших себя полномочия после недавних выборов. Так кем же они стали, эти депутаты?
Ну, во-первых, «Ведомости» отмечают, что бывшие депутаты Госдумы легко находят работу, большинство устроилось в бизнес-структуру, а некоторые нашли себя на госслужбе в общественной научной деятельности. Некоторые думцы стремятся остаться депутатами хотя бы региональными. Два бывших представителя Ростовской области в Госдуме, Владимир Гребенюк и Владимир Катальников, пытают счастье на мартовских выборах в ростовский парламент. Бывший депутат от Архангельска Владимир Крупчак, председатель совета директоров группы «Титан». Он получил серьезное предложение пойти на госслужбу, но отказался. «Да и в Думу идти не хочу, не мое это, я скорее администратор. Получил участок, делаю и вижу результат». Многие нашли себя на госслужбе. Бывший депутат «Единорос» Андрей Бенин стал замруководителя Рослесхоза. Бывший вице-спикер Владимир Катренко стал аудитором счетной палаты. Он контролирует расходы в области здравоохранения. Группа депутатов устроилась в думский аппарат. Самарец Александр Белоусов возглавил аналитическое управление. Андрей Жуков стал его замом. Перешедший в парламент вслед за Борисом Грызловым из органов внутренних дел Александр Харитонов и Алексей Огоньков теперь трудятся в правовом управлении и управлении делами. В науку вернулся бывший вице-спикер Сергей Бабурин. С 2002 года он ректор Российского государственного торгово-экономического университета. Научный центр при университете возглавил его коллега Александр Фоменко. «Ведомости» отмечают, что депутатов охотно берут в крупные фирмы для поддержания престижа и контрактов. Это сказал в интервью газете политолог Дмитрий Орешкин. Лишь Василий Шандыбин сетовал, что не может устроиться. Его якобы не взяли слесарем на брянский завод.
Что ж, у нас еще осталось время поговорить и о выборах грядущих. Вчера началась официальная выдача участковыми избирательными комиссиями в регионах открепительных удостоверений для голосования на президентских выборах 2 марта. И вдруг выяснилось, что в некоторых регионах этих удостоверений уже не хватает, потому что они были розданы еще до 11 февраля. В КПРФ подозревают, что массовая выдача открепительных удостоверений – это один из способов манипулирования голосами избирателей.
Прежде всего, отмечает «Коммерсант Дейли», судя по статистике, президентская кампания не уступит думской по числу выданных избирателям открепительных удостоверений, а некоторые регионы действительно уже выбились в этом деле безусловные лидеры. Всего к президентским выборам было подготовлено 2 миллиона 600 тысяч открепительных удостоверений, что на 200 тысяч больше, чем на декабрьских выборах Госдуму. В ряде регионов, например, в Новосибирской области и Краснодарском крае, как сообщал «Коммерсант» уже, почти половина открепительных удостоверений была выдана еще до 11 февраля. В избиркоме Краснодарского края «Коммерсанту» сообщили, что к вчерашнему дню территориальные избиркомы уже выдали 22 731 удостоверение. На думских выборах по открепительным проголосовали 22 535 человек. И этот процесс будет продолжаться до 1 марта. Лидер фракции КПРФ в Новосибирском горсовете Ренат Сулейманов заявил, что по имеющимся у обкома компартии данным, облсберком выдал уже более 3000 открепительных удостоверений. «Мы дали поручение своим представителям в избиркоме посмотреть, кому выданы эти открепительные. Есть информация о том, что открепительные выдаются даже без соответствующей записи паспортных данных. Мы не раз говорили, что есть разные формы манипулирования голосами. Массовая выдача открепительных удостоверений – одна из таких форм, заявил он. В Нижегородской области уже ощутили дефицит открепительных, и облсберком собирается запросить у центра сберкома дополнительную партию удостоверений. Как пояснил глава облсберкома Станислав Бесин, регион получил 35 тысяч удостоверений при потребности в 60 тысяч. Столь высокую необходимость открепительных удостоверений он объяснил тем, что они делятся между 2,4 тысяч участков. Однако предугадать, где именно окажется большее количество граждан, которые не смогут голосовать по месту жительства, невозможно. Местные коммунисты уверены, что наращивание количества удостоверений означает стимуляцию голосования граждан вне своего избирательного участка. К нам поступали обращение от членов больших коллективов, которым сначала объясняли, за какую партию голосовать, а потом заставляли взять открепительные удостоверения, которые до дня голосования лежали у директора в сейфе. Потом он их выдавал. Это рассказал второй секретарь обкома КПРФ Владислав Егоров. По его словам, только таким административным методом можно обеспечить высокую явку. В «Единой России» такое объяснение назвали, впрочем, коммунистическим бредом. Никто же из директоров сам не ставит галочки в бюллетенях и не ходит со своими сотрудниками в кабинке для голосования, заявили в политсовете партии. Еще большую потребность в удостоверениях продемонстрировала Чувашия, которая и на думских выборах поставила своеобразный рекорд по голосованию по открепительным. К думским выборам в республику поступило 60 тысяч удостоверений, из которых было выдано 49 тысяч. К президентской кампании в Чувашию, как сообщила коммерсанту секретарь республиканского избиркома Елена Шевлягина, поступило 65 тысяч удостоверений, из которых на 11 февраля уже выдано 3962. Она отметила, что это на 682 удостоверение больше, чем было выдано в соответствующий период думской кампании.
Спасибо, Вероника. Публикации на предвыборную тему в сегодняшней российской прессе представила Вероника Баде. Вы слушаете «Свободу в полдень». И в продолжении разговора о российских событиях сегодня правозащитный центр «Мемориал» представит свой доклад, посвященный событиям последнего года в Ингушетии. Кризис в этой республике вылился в открытое противостояние оппозиции и властей. Речь идет о жестком разгоне митинга оппозиции в Назране в конце января, накануне которого практически вся территория Ингушетии была объявлена зоной контртеррористической операции. О докладе, который называется «Ингушетия. Что дальше?» я побеседовал с одним из его авторов, членом правления «Мемориала» Александром Черкасовым.
Ну, начать с того, что это не расследование недавних событий, а попытка анализа всего хода и развития этих событий. В докладе, который мы представляем, мы попытались рассмотреть внимательно прошедшее за год, с января по декабрь. Главное, это то, что кризис в Ингушетии отнюдь не начался этим летом. Не секрет, что в августе 2008 года многие заявляли, что вот в Ингушетии введены войска, это повторение сценария 99-го года, это связано с выборами. Да не связано это с выборами. Это связано с тем, что наконец-то обратили внимание на кризис, который нарастал давно. Главное, о чем мы говорим, это о похищениях и пытках людей, об исчезновениях, о том, как эта система работает, и о том, как она не работает, потому что на самом деле именно подобная порочная практика контртеррора, возьмем это слово в кавычки, она и порождает мобилизационную базу подполья, которая только становится сильнее.
Доклад называется «Ингушетия. Куда дальше?». Так куда дальше? Какие сценарии развития событий? Грозит ли, например, Ингушетии самый страшный сценарий, чеченский, о котором многие говорят?
Многие говорят о том, что ситуация в Ингушетии может перерасти в большую открытую войну, как было в Чечне. Но ведь психологически в Ингушетии уже идет война. Вот такое трагическое событие в одном селе, в селе Сурхахи. Там 14 декабря убили человека. Убили человека, который был милиционером, он охранял министра внутренних дел. Через 4 дня, возвращаясь с поминок по убитому, его родственник увидел подозрительную машину и решил, что, возможно, это охотится за ним. Он позвонил своему родичу и предложил: вот я сейчас к тебе подъеду, вместе вернемся и выясним, что это за машина. И когда он подъезжал к своему родичу, тот, вероятно, перепуганный, перепутал машины и расстрелял своего родственника. После этого сдался милиции. Какой же страх должен быть, чтобы вот так люди начинали уже стрелять своих. Наверное, психологически эта ситуация воспринимается как война с подпольем. В эту сторону дальше, наверное, уже почти и некуда. Но важно осознать, что порочная практика контртеррора, когда вместо кропотливой следственной, оперативной работы все делается гораздо проще, когда используются пытки, когда используются внесудебные казни. Это не борьба с террором, это лишь превращение ситуации в вечный двигатель насилия.
Говорил член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов. Напомню, сегодня «Мемориал» представит в Москве доклад, посвященный событиям в Ингушетии. В эфире «Свобода в полдень». В Санкт-Петербурге по-прежнему не может возобновить работу Европейский университет, опечатанный 8 февраля после проверки пожарной инспекции. По мнению руководства учебного заведения, настоящая причина проблем вовсе не противопожарная безопасность, а осуществляемая на деньги Евросоюза программа по подготовке наблюдателей за выборами. Сегодня в учебном заведении ждут очередную пожарную инспекцию и все-таки надеются на успешное разрешение конфликта. За развитием ситуации следит корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Европейский университет, опечатанный в пятницу решением Дзержинского суда по итогам проверки государственной пожарной инспекции, переживает не лучшие времена. Каждое время вырабатывает свой эзопов язык. Сегодня все знают, что разгневанный пожарный приходит в учреждение неспроста. Вот буквально вчера этот самый инспектор был светел, как майское утро, и подписывал документ, позволяющий, между прочим, выдать вузу лицензию на обучение студентов. А сегодня, придя в те же помещения, тот же инспектор потемнел, как туча, и из этой тучи уже вылетают, подобно молниям, судебные приставы, обрывают лектора на полуслове, выгоняют студентов из аудитории и опечатывают двери. Именно это и произошло 8 февраля в Европейском университете, говорит ректор Николай Вахтин.
Передо мной лежат два документа, подписанные ровно одним и тем же пожарным инспектором. Документ прошлого года, в котором написано, что все в порядке, в том числе по всем этим позициям, и документы этого года.
Сотрудники стараются делать хорошую мину при плохой игре, и их можно понять. И они, и сотрудничавшие с ними члены Петербургского «Яблока» подозревают, что причина несоответствия нормам пожарной безопасности кроется в проекте «Межрегиональная электоральная сеть поддержки», осуществлявшемся на деньги Евросоюза и не понравившимся единороссам из Госдумы, ЦИКу и горосбиркому. В проекте усмотрели нечто несоответствующее лицензии и образовательную часть проекта, семинары и тренинги для наблюдателей за выборами пришлось свернуть, не начав. Целый день 11 февраля в Европейском университете шла очередная проверка, говорит декан факультета этнологии Илья Утехин.
У нас был такой очень непростой день, очень напряженный, потому что с самого утра ожидалось, что придет комиссия из комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга, которая приходит сюда с плановой проверкой на предмет выяснения соответствия нашей деятельности требованиям лицензионным. Эта комиссия работала целый день и установила, что такое несоответствие отсутствует, что вся наша деятельность проводится в строгом соответствии с лицензионными требованиями.
К сожалению, сама комиссия решений не принимает, она только собирает материалы для комитета.
Комитет – это тот орган, который выдает нам лицензию и может ее отобрать. То есть эта комиссия, это было очень важно.
12 февраля в Европейском университете ожидают судьбоносное посещение того самого пожарного инспектора, которому надо будет предъявить работу над ошибками.
Весь университет заклеен наклейками при пожаре «Звоните 01». Мы теперь все хорошо знаем этот телефон. Я надеюсь, что это удовлетворит пожарного инспектора. Днем это уже будет понятно.
Правда, инспектор был недоволен не только табличками, но и узостью коридоров, и тем, что винтовая лестница металлическая, а не бетонная, и другими недостатками, изначально присущими самому старинному зданию. Так что при желании у пожарного инспектора всегда будет к чему придраться, а каково будет желание, пока неизвестно. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 7 часов вечера слушайте в прямом эфире программу «Время гостей». Ход президентской кампании в России проанализируют политологи Станислав Белковский и Дмитрий Орлов, ведущий программы Михаил Соколов. А во второй половине часа «Свободы в полдень». Новости Москвы и Петербурга, развитие конфликта вокруг московского дома скульптора, чем недовольны противники строительства делового квартала Екатеринбург-Сити, и экономика и спортивный обзор. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Арестованный мэр Архангельска Александр Донской объявил голодовку в знак протеста против ущемления его прав. Как говорится в распространенном им заявлении, судебный процесс по его делу намеренно затягивается, а все жалобы на допущенные в ходе разбирательств нарушения игнорируются. В Бабаюртовском районе Дагестана блокирована группа боевиков. В перестрелке погиб начальник местного отдела ФСБ, тяжело ранен сотрудник милиции. Убиты трое боевиков. Сегодня в Москве должны продолжиться российско-украинские переговоры о поставках газа. «Газпром» заявляет, что Киев задолжал за газ 1,5 миллиарда долларов. Украина отрицает факт существования долга. Сегодня же в Москву прибывает украинский президент Виктор Ющенко. Бывший глава Роскомпечати Борис Миронов, обвинявшийся в разжигании межнациональной розни, освобожден от уголовного преследования. Решение принято судом в Новосибирске в связи с истечением срока давности. Вместе с тем суд указал, что считает Миронова виновным. В Восточном Тиморе объявлено чрезвычайное положение в связи с попыткой убийства президента Жозе Рамуша Орте. Совет Безопасности ООН призвал граждан страны сохранять спокойствие. В страну направлены австралийские войска. Американские власти заверяют, что процесс по делу шестерых обвиняемых в подготовке терактов 11 сентября 2001 года будет непредвзятым. Предполагаемым заговорщикам предъявлены обвинения в убийстве. Власти Пакистана начали поиск своего посла в Афганистане. Он пропал в понедельник по пути из Пешавара в Кабул. Есть опасения, что посол похищен. В Южной Корее полиция арестовала человека, совершившего поджог главного национального памятника – церемониальных ворот в Сеуле. Премьер-министр России Виктор Зубков прибыл с визитом в Индию. Он проведет переговоры с президентом Индии и премьер-министром.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Дело о банкротстве московского планетария, новый игрок на рынке розничной продажи бензина в Санкт-Петербурге, ликвидирует ли в Москве службу эвакуации автомобилей и когда заработает завод компании General Motors в Ленинградской области. Эти и другие новости о жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Сегодня арбитражный суд Москвы слушает дело о банкротстве московского планетария по заявлению «Энергомашконсалтинга» о долге в 8 миллионов рублей. За 13 лет на реконструкцию планетария из бюджета Москвы было выделено более 1 миллиарда рублей. Петербург. Компания ТНК «БП» планирует открыть 50 автозаправочных станций в городе. В случае успешного завершения проекта в Петербурге появится 1500 новых рабочих мест. Инвестиции в этот проект планируются до 150 миллионов долларов. Более 1 миллиарда рублей компания вложила в Фонд развития Петербурга. Эти средства идут на реставрацию Адмиралтейства, Троицкого и Смольного соборов. Москва. Столичный мэр заявил, что систему работы эвакуаторов могут лишить финансирования, либо ликвидируют из-за жалоб москвичей на незаконное взимание платы за эвакуацию и хранение автомобилей. Юрий Лужков возмущен тем, что происходит, цитирую, «сращивание некоторых сотрудников службы перемещения автомобилей с сотрудниками милиции». В ответ на это гневное заявление в тот же день в телевизионном эфире оправдывались руководители службы перемещения и департамента ЖКХ.
Мы не можем работать без сотрудников ДПС. Это работа у нас совместная. Сотрудник ДПС принимает решение в эвакуации той или иной машины. Уже впоследствии мы являемся техническими исполнителями. В свете его критики мы сейчас примем дополнительные меры.
Все это криминальный бизнес, который на сегодняшний день нам надо общими усилиями службы перемещения и службы безопасности ГУВД надо искоренять все это дело. Мы не должны своей работой дискредитировать те решения, которые ставились перед этой службой.
Петербург. В марте заработает учебный центр для будущего персонала завода General Motors в Шушарах. Уже практически закончено строительство корпусов, начинается монтаж станков, а само производство планирует открыть в ноябре этого года. Компания намерена выпускать бюджетные автомобили базовой модели Opel и Chevrolet по ценам чуть дороже 250 тысяч рублей. Москва. В январе на 16% выросла стоимость минимального набора продуктов по сравнению с декабрем прошлого года. Тогда он равнялся 2047 рублям 45 копейкам в месяц. Петербург. Голландская компания Universal Cargo Logistics Holding завершила процесс приобретения 97% акций ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» и 100% акций четырех стивидорных компаний этой группы. Сегодня голландский холдинг владеет также частью универсального перегрузочного комплекса в порту Усть-Луга и контролирует Таганрогский морской торговый порт. Москва. Мосгорстат сообщает данные о зарплате москвичей в прошлом году. Меньше всех получали в сфере образования – 18,5 тысяч рублей. Самая высокая зарплата в среднем – 57 тысяч рублей – была в финансовых организациях. Новости Москвы и Петербурга. 12 февраля. Вера Володина.
Вера Володина продолжает следить еще за одной городской темой – попытками Московского объединения скульпторов вслед за актерами отстоять свое здание. Вчера в защиту Дома скульптора состоялся митинг, один из участников которого объявил о намерении начать голодовку, если попытки сторонних организаций захватить особняк в центре Москвы не прекратятся.
По разным оценкам, в митинге участвовало от 100 до 200 человек. Неподалеку дежурил милицейский автобус. Участники митинга подготовили обращение к президенту России. Владимира Путина просят вмешаться в ситуацию. Тем временем председатель объединения скульпторов Иван Казанский намерен объявить голодовку.
А что делать? Ну, что делать, когда меня 68-летнего, сейчас 68-й мне идет год, и со мной рядом несколько людей еще старше меня, которые тоже принимали участие в судьбе этого дома, в становлении его, в поддержании его, в прославлении его, если хотите. Ну, если меня не слышат. Ну, невозможно же. Ну, как это, 67,5 лет прожить, и тебе говорят, да тебя нет. Да тебя нет. А сегодня ситуация именно такова.
Директор Дома скульптора Игорь Муромцев объясняет, что голодовка – знак отчаяния, и беспокоится о здоровье ее участников.
Не хотелось бы, чтобы еще помимо вот потери культурного центра, еще здоровья там выдающих наших деятелей культуры, пострадало бы здоровье.
Как известно, в 1974 году после долгих хождений по кабинетам скульпторам удалось спасти здание от сноса. После революции особняк, изъятый у последнего хозяина, использовался как дом с коммуналками. 10 лет и 500 тысяч советских рублей отдали скульпторы на реставрацию здания. Оно было принято властями по акту в 1984 году. Собственность была городской. Скульпторы оставались в доме на правах долгосрочной аренды до той поры, пока особняк по суду в прошлом году не перешел в федеральную собственность. Отныне на него претендует Международный фонд гуманитарного сотрудничества стран СНГ. Михаил Швыдкоев в министерском качестве обещал скульпторам помочь, но в качестве сопредседателя вышеназванного фонда повел себя по-другому, объясняет Игорь Муромцев.
Сам в этом фонде сопредседатель. Это, наверное, сыграло главную роль, что здание передали все-таки этому фонду. Целиком и полностью причем. Хоть они и говорят, что вроде как нас не выгоняют пока совсем, но вот по документам здание целиком с 10 декабря находится в безвозмездном пользовании вот этого вот фонда межгосударственного сотрудничества стран СНГ. А нас слова нет, что мы там, к примеру, съехать должны или нам какая-то замена должна быть предоставлена. Поэтому вот у Ивана Павловича возникло подозрение, что просто недобросовестные чиновники среднего звена утаили вот тот факт нашего существования в этом здании на протяжении 30 лет. Когда, значит, представители фонда пытались еще мирным порядком войти в наше здание, они вызывали милицию, пришел участковый, они трясли там решениями вот этого суда в отношении департамента имущества города Москвы. Но участковый вот им справедливый вопрос-то задал. А есть ли у вас исполнительный лист о выселении? Нет. Ну, тогда что у меня вызвали? Вот получайте это решение, тогда на законных основаниях вы въедете. Но почему-то вместо того, чтобы Росимущество подало на нас суд, если они считают наши взаимоотношения с московскими властями незаконными, Они вот рейдерским образом захватили первый этаж и подвальное помещение.
Вместо обращения в суд последовал захват. Причем в день, когда директор дома скульптора договорился о встрече с руководством фонда. Вместо директора фонда 23 января пришли люди в телогрейках. Они перелезли через забор, спилили замки и петли дверей, заняли первый этаж и подвальное помещение, сняли телогрейки, повесили бейджики ЧОПа и встали на охрану федеральной собственности как раз к моменту, когда приехала милиция, вызванная скульпторами.
Судя по всему, на них было беспрецедентное давление, потому что при мне вот участковый, когда отказался с ними врываться в наше здание, они прямо его там переписывали, все данные стояли, судя по всему, намекая на том, что у него там неприятности будут по службе. Милиция вот заняла нейтральную позицию, но вместе с тем, конечно, они вот и нас защитить тоже не смогли.
Милиционеры явно сочувствовали скульпторам, возможно, даже больше, чем чиновники культурных ведомств, полагает Игорь Муромцев.
Ну, я не знаю, такие вот деятели культуры, которые руководят сейчас процессом, все-таки должны быть там люди, которые как-то душой больше переживают за все, что у нас в стране происходит.
Требования перед голодовкой академик Российской академии художеств Иван Казанский формулирует так.
Мы требуем одного, чтобы нам дом вернули в том виде, в котором мы его спасли. Нам надо сохранить этот дом, сохранить в виде открытого публичного центра.
Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня в Екатеринбурге будет заложен первый камень в основание одного из объектов крупного делового квартала Екатеринбург-Сити – «Башни и сеть». Как и в случае с возведением небоскреба «Газпрома» в Санкт-Петербурге, строительство ведется в самом центре города, и под угрозой существования оказались несколько культурных и архитектурных памятников. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Иванов.
Екатеринбург-Сити – амбициозный и грандиознейший проект, который по задумке французских архитекторов должен объединить более 400 тысяч квадратных метров коммерческих и торговых площадей, офисов, гостиниц, развлекательных центров, кафе и ресторанов. Общая площадь квартала составит 5 гектаров. Основной инвестор проекта – УГМК «Холдинг». Именно с его генеральным директором Андреем Козицыным неделю назад администрация Екатеринбурга подписала соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. И это своего рода гарант того, что Екатеринбургу-Сити быть. А вот останутся ли на этой территории деревянные дома, большая часть которых представляет историческую ценность, а также деревянные особняки, построенные в стиле модерн, всего более 10 строений, пока неизвестно. Несмотря на то, что подавляющее большинство екатеринбуржцев относится к судьбе этих памятников абсолютно равнодушно, слабые попытки отстоять памятники все же предпринимаются. В частности, свое слово по этой проблеме высказало Свердловское отделение Союза архитекторов России, говорит его президент Владимир Холмецкий.
Мы писали о том, что есть памятники истории и культуры на территории отведенного участка. Раньше проектировался этот квартал тоже, и во всех вариантах, и 10 лет, и 20 лет назад предусматривалось сохранение охранных зон территории памятников архитектуры. И хотелось бы это сохранить.
Еще один охраняемый объект, явно мешающий строительству делового квартала, усадьба и сад первого уральского селекционера Дмитрия Казанцева. Сейчас здесь располагается музей садового плодоводства Среднего Урала. Начиная с 2006 года, когда стало известно, каких масштабов будет строительство, его сотрудники забили тревогу, а чиновники от власти уделили земле, на которой находится музей, особое внимание, рассказывает заведующая музеем Людмила Казимирова.
Когда законным способом они не смогли снять с охраны, уничтожить эти памятники или перенести их, они дважды химически травили сад. В одном случае канистрами поливали сад, похоже, щелочью и кислотой. Не успели мы спасти, от первой потравы начинается, вторая потрава, зарошать стали. стали. Мы говорим, что вот и до криминала дело дошло, ну и что, зато там деньги. То есть власть, деньги, криминал. Вот вам отношение к памятникам культуры.
О том, что именно большие деньги играют здесь главенствующую роль, неофициально подтвердили и в областном центре по охране памятников культуры. Бороться с этим невозможно, это их вердикт. Единственное, что может остаться от сада музея, небольшой зеленый участок с памятником первому уральскому селекционеру Дмитрию Казанцеву. В окружении 4 новых небоскребов, гостиницы «Хаят» и Дома правительства Свердловской области. Олег Иванов, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Москве должны продолжиться российско-украинские переговоры о поставках газа и состоится встреча президентов России Владимира Путина и президента Украины Виктора Ющенко. В Бабаюртовском районе Дагестана блокирована группа боевиков. В перестрелке погиб начальник местного отдела ФСБ, тяжело ранен милиционер. В Восточном Тиморе объявлено чрезвычайное положение в связи с попыткой убийства президента Жозе Рамуша Орты. Американские власти заверяют, что начавшийся процесс по делу 6 обвиняемых в подготовке терактов 11 сентября 2001 года будет честным и непредвзятым. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Россию можно будет бесплатно ввозить большие авиалайнеры иностранного производства. Москва и Варшава урегулировали вопросы торговли животноводческой продукцией. Компания «Форд» начнет выпускать на российском заводе новую модель автомобиля. На волнах «Радио Свобода» новости экономики, которые представит Иван Трефилов.
В России временно сроком на 9 месяцев установлены нулевые импортные пошлины на дальнемагистральные пассажирские самолеты, рассчитанные на перевозку более 300 человек. К ним относятся наиболее крупные модели американского концерна «Боинг» и европейского «Airbus». Авиалайнеры с количеством посадочных мест от 200 до 300 по-прежнему будут облагаться импортной пошлиной по ставке 20% от их таможенной стоимости. Россия и Польша урегулировали все принципиальные вопросы в отношении торговли животноводческой и растениеводческой продукцией, и сейчас идет техническая работа, связанная с аттестацией польских предприятий для ее поставок на российский рынок, заявил министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев. Российские власти запретили ввоз польской животноводческой продукции, в частности мяса, в ноябре 2005 года по санитарным соображениям. В ответ власти Польши в конце 2006 года заблокировали начало переговоров между Россией и Европейским Союзом о заключении нового соглашения о сотрудничестве и партнерстве, требуя отмены этого запрета. Российский завод американской компании Ford Motor в сентябре 2008 года намерен начать производство легковых автомобилей модели D-класса Ford Mondeo. Как сообщил генеральный директор завода Тео Штрайт, начальный объем их выпуска в городе Всеволожск Ленинградской области составит 25 тысяч в год, а общая мощность завода к 2009 году увеличится до 125 тысяч автомобилей ежегодно. Автомобили модели C-класса Ford Focus, как собираемые во Всеволожске, так и импортируемые, остаются в России лидерами продаж среди всех остальных иномарок. В 2007 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса в России, в стране было продано 96 тысяч автомобилей этой модели. Количество разрешений на трудовую деятельность в России, выданных в 2007 году иностранным гражданам, увеличилось более чем в 3,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составило 2 миллиона 140 тысяч, сообщил первый заместитель директора Федеральной миграционной службы Владимир Каланда. Самое большое количество трудовых мигрантов, по его словам, прибыли в Россию из Украины, Казахстана, Таджикистана и Молдавии. В 2008 году, согласно оценке Российского министерства здравоохранения и социального развития, потребности России в иностранной рабочей силе составят более 1 миллиона 800 тысяч человек. Курс доллара на сегодня 24 рубля 67 копеек, на 11 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 93 копейки. По сравнению с понедельником он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 45 центов.
Иван Трефилов о главных новостях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Настало время поговорить о спорте. Со мной в студии наш обозреватель Дмитрий Морозов и обозреватель «Радио Свобода» Роберт Воскричан, из чего наши слушатели могут сделать вывод, что речь пойдет сегодня и об экономических аспектах спорта. Но сначала, наверное, новости.
Да, я хотел просто оттолкнуться от нашей с вами беседы, Марк, в программе «Свобода в 9». Мы говорили о последних трансферных сделках ведущих российских клубах, которые продолжат борьбу в розыгрыше Кубка УЕФА. И надо сказать, что оценивая состояние трансферного рынка в России, приходишь к выводу, что сделки носят такой точечный, а не массовый, бесшабашный характер, как ранее, и что, наверное, является показателем того, за дело взялись профессионалы, настоящие профессионалы агентского бизнеса. Я прав, Роберт?
Ну, в значительной степени это так, хотя и на низших этажах, скажем так, массовые закупки продолжаются. Когда нередки случаи, когда тренер говорит в интервью, что мы будем заниматься точечной селекцией, а потом говорит, что нам нужен один нападающий, второй, два полузащитника. В общем, человек 10 набирается, в общем, получается состав. Но что касается богатых клубов, что касается клубов премьер-лиги, ну, не всех, но большинства, да, конечно, они уже не покупают оптом, а потом отсеивают. Они покупают, могут купить 2-3, 2-3 игроков сразу, если происходят какие-либо форс-мажорные ситуации. Клуб подсел. Сейчас один из клубов, я пока не хочу называть имя этого клуба, потому что они борются за выживание. Имеется в виду за то, чтобы им дали тот бюджет, который достаточен для жизни в премьер-лиге. Поэтому заранее не будем говорить, но подсел серьезно клуб, и уже пошли процессы. Уже одного игрока пытается казанский «Рубин» выкупить, своего бывшего, кстати говоря, игрока, а тот имеет возможность расторгнуть контракт, обратившись в палату по разрешению споров. То есть есть какие-то проблемы. Еще раз повторю, кто знает ситуацию, догадывается, о каком клубе, но я бы пока не хотел говорить.
Ну, неважно, да, оставим пока.
Вот. Но процессы идут. Если это случится, то тогда будет массовая такая вот покупка, может быть, какой-то клуб сразу 3-4, потому что в этом клубе собрана очень хорошая так, когорта игроков, тренер очень хороший, и, в общем, там есть чем поживить.
Ну, давайте говорить все-таки о богатых, о ведущих клубах. Вот «Зенит», допустим, потерял Шкартела, точнее, как потерял, выгодно продал. И на его место нашелся его же соотечественник, игрок сборной Словакии, защитник, не менее перспективный.
Я вот не разделяю вашего оптимизма. В каком смысле? В том смысле, что Шкартела удалось продать за какие-то 14, по-моему, или 15 миллионов евро. Это вообще рекорд. Но он и раскрылся в «Зените», правда, не сразу. Но раскрылся здорово, и он действительно великолепный защитник. Что касается нового, я даже не запомнил имени этого игрока. Видимо, пока не настолько он раскручен, чтобы с первого захода запомнить.
Около 5 миллионов долларов там сумма,
да,
сделки.
Я не знаю, заиграет он в этом клубе при этом тренере или нет и так далее. То есть селекция довольно такой процесс сродни всевозможным там, я не знаю, форвардным сделкам или даже, может быть, иногда и игре в казино. Зачастую даже так бывает. Поэтому будем рассчитывать на то, что способности селекционные господина Сарсани и в данном случае его не подведут. Ну, давать гарантии сегодня никто не может по игрокам, которые пока еще ничего не выиграли в своей карьере, как вот этот молодой словацкий защитник.
Но, тем не менее, клуб заработал на этой сделке и немалую сумму, я имею в виду «Зенит».
Да, заработал, хотя, в общем-то, как правило, зарабатывают те, которым это не очень-то и нужно, это нормально. И в жизни так бывает. То же самое с «Зенитом». Конечно же, хорошо, что они заработали, но когда от них не требуют зарабатывать, они и зарабатывают. А когда требуют дать прибыль хозяева клуба, вот начинается, как всегда, спешка, нервозность и потери финансовые. В общем, ситуация с «Зенитом» дает пример другим боссам клубным, чтобы они не особенно напирали на своих менеджеров, чтобы они не дали сию секундную прибыль, а может быть дать им время на раскачку.
Вы упомянули Сарсани, и вот чаще всего в связи с трансферным бизнесом в России, футбольным, называют 4, по-моему, фамилии. Сарсани тот же самый, Андреев, Ткаченко и Сафонов.
Ну, на самом деле Сарсани уже вышел из этого круга, причем сделал это добровольно. Он сначала стал спортивным директором «Зенита», что уже не позволило ему вести агентскую деятельность уже год с лишним как. А теперь уже он из «Зенита» ушел фактически и стал главным тренером спортакадемклуба. А в «Зените» он как бы там, советник Фурсенко по селекционным вопросам, по трансферным вопросам и так далее. Хотя, конечно же, Сарсани – это агент номер один. И один из первых на ряду, по-моему, с Юрой Тишковым покойным. Вот. А остальных, ну, не только Андреев, есть и Сафонов. Ну, допустим, есть агентство Германа Ткаченко и того же, кстати говоря, Сафонова. Там работает целый куст агентов. Вот. Хотя, вот, допустим, Герман Ткаченко даже нет у него никакой лицензии. У Сафонова-то есть, он ее сохранил. А у Германа Ткаченко никогда и не было лицензии, он как бы не стремился ее приобрести. Но есть и другие очень интересные агенты. В частности, допустим, Олег Артемов. С ним связаны два очень серьезных трансферных события. Это прошлогодний переход Погребняка из Томи в питерский «Зенит». И вот самое свежее – это Рябко, Рубин и уход Рябко из «Спартака». Есть интересный агент, например, Олег Саблин, который ведет дела, в частности, Бородина, экс-вратаря сборной России.
Торпедовцы.
Да, вот сегодня в Турции, по моим данным, должен быть подписан контракт Бородина с Томью. Нет, прошу прощения, не с Томью, с Сибирью. В Томью ушел Мандрыкин, да, уже все перепуталось. С эти трансферные новости уже в голове не укладывается. Так, такое количество их дикое в межсезонье. Вот. Есть и другие фамилии, я могу перечислять долго, просто у нас, к сожалению, время ограничено, и мы не можем заняться только перечислением. А мне кажется, вообще имеет смысл поговорить об агентском бизнесе в более широком контексте. Тем более, что вот и в утреннем эфире этот разговор состоялся касательно Рябко. А если, ну, вот в прошлую субботу, вот, в последнем выпуске «Часа прессы», который посвящен по субботам спорту, ну, просто шквал был звонков от наших слушателей. Дмитрий, мы вдвоем вели эту программу,
да, вы помните? Было дело. Интерес, да, конечно,
и гигантский. Интерес огромный, что за агенты, как они работают и так далее. Так вот, я хочу сказать, что наши и российские агенты уже, те, которые перешли на рельсы цивилизованного бизнеса, давно уже, так сказать, оттолкнулись от прошлого, когда все начинали, видимо, когда-то, может быть, кроме Сарсани там, и Юры Тишкова, с жучками так называемыми, то есть не имея лицензии, там пытались кого-то продать и так далее, заработать. Прошли этот этап, прошли этап индивидуальной работы с лицензией, законной работы. Сейчас вот этап работы агентств, то есть, допустим, тот же Ткаченко или тот же Сафонов, они являются начальниками над группой агентов. Вот в агентстве у Сафонова 6 агентов, кроме него, еще работает, потому что игроков уже больше 60. Вот, и так далее. Но есть еще и новые тенденции. Вот совершенно новая тенденция – это когда агентства пытаются заниматься функциями, более свойственными инвестиционным и хедж-фондам, так называемым. То есть в чем суть, если коротко? Они ищут перспективного паренька где-нибудь в провинциальном клубе, покупают часть прав на него, это, как правило, от 10 до 50% от доли в правах. То есть в России сегодня это примерно в пределах 10-15 тысяч долларов вложения. В чем суть интерес для агентства? Если игрок заиграет, или, как они говорят, выстрелит, в кавычках, естественно, то можно продать и получить тысячекратную и, там, я не знаю, десятитысячекратную прибыль. Но если нет, тогда, естественно, ну, убытки. Вот есть один пример, я не готов называть фамилии игроков и название агентства, ну, вот, скажем, одно агентство купило трех игроков, вот права, где-то примерно 50% прав на трех игроков. И по 10 тысяч долларов, коротко. Один спился, к сожалению, и деньги сгорели. Второй ни шатка, ни валка, то дай бог там отбить то, что вложено. А третьего купил один из самых богатых и самых популярных российских клубов и заплатил около 3 миллионов долларов. Вот и представьте себе, какая прибыль и как все окупилось. Итак, то есть агентства не дремлют и постоянно ищут новые пути зарабатывания денег.
Ну, это очень хорошо, что вот в этой части как раз российского футбола более-менее как-то в цивилизованное.
Да, но есть еще один аспект. Агенты появляются цивилизованные. Вот такая, например, неотъемлемая часть футбольной инфраструктуры, как футбольные академии, где воспитывают собственных футболистов, клубы. Вот этого, к сожалению, в России в том виде, в котором это есть на Западе, пока практически нету. Мы говорили сегодня о футбольных агентах в российском футболе с нашим обозревателем Дмитрием Морозовым и экономическим спортивным обозревателем «Радио Свобода» Робертом Воскиричаном. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Наталья Гуреева. И не пропустите после выпуска новостей в прямом эфире программа «Час прессы».
призывы либеральных политических партий бойкотировать выборы, комментарии прессы и реакция Центра избиркома. Обсуждают политический обозреватель «Российской газеты» Екатерина Добрынина и политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Газ не достается легко. Это должны ценить и наши партнеры.
Украина выполнила все обязательства в декабре и январе по транзиту российского
Фидель
газа.
Фидель Кастро заявил, христианская религия запрещает человеку лгать.
Студенты Белградского университета на демонстрациях потребовали подписания Сербии соглашения с Европейским
Свободный Союзом. Информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный интернет.